«Может, это и не мое дело, господин?»
— сказал Эмонзипор, вставая перед камином и вытирая сажу с рук.
«Но если у нас появились незваные гости, разве мы не должны что-то с этим делать?»
«Хоть я и не люблю терять своих демонов, дорогой слуга, я не думаю, что все посетители приходят со злым умыслом. Без сомнения, освобождение моего Серинта было единственным выходом, и даже в таком случае очень рискованной затеей. Цепь, разумеется, была лишь половиной Гейс. Указание ошейника не так уж и просто разрушить. А поэтому прояви немного терпения и жди, пока наш гость не решит сделать свой визит официальным».
Голова желудь Теламандоса коснулась уха быстрого Бена.
«Когда решишь входить, оставь меня здесь, чародей. То, что этот человек попробует обмануть тебя, невозможность, а факт».
Быстрый Бен пожал плечами. Чучелка слезла с его плеча. Улыбаясь, чародей вышел с пути и принялся стряхивать гравийную пыль со своих туники и плаща. Лежащий мужчина, не поднимая взгляда, медленно закрыл книгу.
«Эмансипор, принеси вина мне и моему гостю».
Слуга развернулся и увидел быстрого Бена.
«Худо в дух! Откуда он взялся?»
«У стен есть уши, глаза и все остальное. Я отдал тебе задание, Эмансипор».
Наконец мужчина поднял голову и встретился взглядом с чародеем. «Это взгляд ящера. Что же, я никогда не дрожал от такого раньше, так с чего бы делать это сейчас?» «Не откажусь от вина», — сказал быстрый Бен, как и хозяин комнаты, по-друджийски.
«Какого-нибудь цветочного»,
— добавил некромант, когда слуга направился к двери. Ворона на каминной полке остановилась, наклонила голову и осмотрела чародея. Миг спустя она уже вновь ходила туда-сюда.
«Прошу, присаживайся. Меня зовут Бошелен».
«Быстрый Бен». Чародей прошел к роскошному креслу напротив некроманта и уселся в нем. Бошелен вздохнул.
«Интересное имя. Могу предположить, что оно выбрано очень точно. Увернуться от атаки Серинта. Ведь он, я полагаю, напал, как только ты его освободил».
«Умно», — признал быстрый Бен. «Заключить в сдерживающее заклинание в ошейнике последний приказ — убить любого, кто освободит его. Полагаю, тебя, как его призывателя, это не касается».
«Я никогда не отпускаю своих демонов», — ответил Бошелен.
«Никогда?»
«Всякое исключение ослабляет Гейс. Я их не делаю».
«Бедные демоны». Бошелен пожал плечами.
«Я не привязываюсь к простым инструментам. Стал бы ты оплакивать кинжал, сломавшийся в чьей-то спине?»
«Это зависит от того, убил он ублюдка или только разозлил».
«О, в таком случае ты жалеешь себя, а не клинок».
«Это была шутка». Бошелен приподнял одну тонкую бровь. Нависшую тишину прервало возвращение Эмансипора с подносом, на котором стояли пыльная бутылка и два хрустальных бокала.
«А себе ты бокал не взял?» — спросил некромант. «Неужели я такой тиран, Эмансипор?»
«Я уже сделал глоточек, господин».
«Правда?»
«Проверил, цветочное или вино».
«И как?»
«Не уверен. Наверное. Что такое цветочное?»
«Хм, полагаю, следует продолжить твое обучение в вещах изысканных. Цветочное — это противоположное древесному. Иными словами, не горькие воспоминания о ростках, а нечто сладкое, как нарцисс или череповник».
«Это ядовитые цветы», — слегка обеспокоенно заметил быстрый Бен.
«Но выглядят прекрасно и нежно, ведь так? Сомневаюсь, что кто-либо из нас имеет привычку есть цветы. Я лишь привел яркую, зримую аналогию для дорогого Эмансипора».
«Ясно».
«Тогда не спеши разливать содержимое бутылки по бокалам, Эмансипор. Скажи, послевкусие было горьким или сладким?»
«Оно было своего рода густым, господин, как железо».
Бошелен встал и взял бутылку. Он поднес ее ближе и понюхал горлышко.
«Идиот, это кровь из коллекции Корбала Броша. Вино не в этом ряду, а в том, что напротив. Отнеси обратно в погреб».
Морщинистое лицо Эмансипора побледнело до цвета пергамента.
«Кровь? Чья?
Какая разница?»
Эмансипор разинул рот. Быстрый Бен откашлялся и сказал: «Думаю, что на лице твоего слуги внятно написано «большая».» Ворона загоготала, подпрыгивая на каминной полке. У слуги подкосились ноги, бокалы со звоном застучали друг о друга. Нахмурившись, Бошелен снова взял бутылку и еще раз принюхался.
«Что ж», — сказал он, возвращая ее на поднос, — «я не специалист, но мне кажется, что это кровь девственницы».
Быстрый Бен просто обязан был спросить: «И как ты это понял?» Бошелен ответил ему, приподняв брови:
«Но как же? Древесный оттенок».
К худу все планы. Паран, сутулившись, сидел на одной из нижних скамеек главного зала пленника. Казалось, будто ночь снаружи перетекла в это огромное пыльное помещение, приглушив свет факелов на стенах. Пол перед ним был разрушен, являя взору множество покрытых пылью каноэ. Во время торжественной церемонии баргасты убрали из них завернутые трупы, но капитан чуял, что самые важные сокровища еще оставались внизу. Он не сводил глаз с годных для морского плавания каноэ, словно они несли в себе жизненно важную истину, которая потрясла бы Парана, если бы только он смог ее распознать. Боль в животе расходилась глухим эхо. Он думал, что теперь понял причину своей болезни. Паран не был из тех, кто искал силы, но, вопреки этому, она обрушилась на него. Не такая понятная и очевидная, как меч сродни Драгнипура. Не такая, вооружившись которой он мог рубить строй врага, точно мстительный демон, что преклоняется лишь перед слепым правосудием. Но, тем не менее, это была сила. Возможность чувствовать невидимые потоки, знать о взаимосвязанности всех и вся. Презирающий власть Ганас Паран был избран арбитром, третейским судьей, стороной, смягчающей силу, чьей задачей стало установить правила игры для игроков, которых возмущало любое ограничение их права делать то, что вздумается.
«Хуже, чем малозанский мировой судья Вунти, вынуждает придерживаться закона, постоянно находясь под давлением со всех сторон, от враждебных группировок до желаний самой императрицы. Толкают и тянут, пинают и дергают, превращают принятие любого, даже самого очевидного и простого решения в кошмар. Неудивительно, что мое тело реагирует, пытается отвергнуть все то, что пало на мои плечи».
В зале совета пленника он был один. Мостожогам больше по вкусу пришлись казармы джедратов, и сейчас они наверняка играли в азартные игры и напивались до бесчувствия с полусотней джедратов, составлявших внутреннюю стражу пленника, в то время как жрецы совета масок на ночь разошлись. Смертный меч Трейка, человек по имени Остряк, кажется, завел близкую дружбу с Хеттон, дочерью Хумбрала Тора. Паран подозревал, близкую настолько, что она может привести к тесным кровным узам с кланом Белолицых. Эти двое направились в глубины пленника, наверняка в поисках какого-то укромного местечка, к большому отвращению женщины по имени Скалла Минакис. Кованый щит Итковиан отвел своих солдат в казармы близ дворца Джеларкана, чтобы починить оружие и доспехи, и с завтрашнего дня приступить к поискам и возвращению беженцев, спрятавшихся в тоннелях под городом. Восстановление Капостана будет долгим и мучительным, и капитан не завидовал вставшей перед серыми мечами задачи. «А мы должны будем двигаться дальше. Итковиану придется отыскать среди выживших кого-то, в чьих венах течет хоть капля королевской крови, и усадить его на запятнанный этой же кровью трон. Инфраструктура города разрушена. Кто прокормит выживших? Сколько времени займет восстановление торговых маршрутов к Сольтану и Даруджистану? Видит Худ, баргасты ничего не должны людям Капостана». Живот наконец-то перестал болеть. Паран аккуратно вдохнул и медленно выдохнул. Сила? Его мысли ускользали от мирских проблем. Привычный ему способ. Попытка отложить все на потом, так что потом приходилось напрягать волю, чтобы вернуться к насущным проблемам. «Буря планов, и каждый вращается вокруг меня. Стоит мне только раскрыть пальцы, и охвачу всю колоду драконов. Истина, которую лучше не знать, но я чувствую эти проклятые карты внутри, словно едва сочлененные кости огромного зверя, настолько огромного, что целиком его не познать. Скелет, который пытается разлететься на куски. А на мне висит задача удержать его в целости. Игроки не желают пускать в игру новых конкурентов. Игроки вне поля желают войти в игру. Игроки. Одни прут в лоб, а другие крадутся в их тени. Игроки. Одни играют честно, а другие мошенничают. Боги, как мне все это распутать?